Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 28 декабря в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 28 декабря в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Касьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Звоните, пожалуйста, мы будем рады вашим вопросам. У нас есть вопросы, пришедшие письменно. Что бы вы рекомендовали почитать детям? Как прививать любовь к чтению? Как учить детей запоминать стихи? Ну, запоминать стихи, наверное, можно научить детей, если вы их цитируете сами. Если они почувствуют, как это красиво. То есть, если кто-то из родителей любит стихи и их цитирует, тогда, наверное, сначала какие-то более простые, потом все более сложные стихи войдут в их жизнь, но, наверное, это все-таки в подростковом возрасте. В детском, не знаю я, можно ли полюбить именно стихи, но память они развивают великолепно. Если человек читает стихи и учит их, то память у него укрепляется, и именно поэтому в традиционной русской педагогике всегда запоминание стихов, стихотворений, больших, маленьких, оно всегда вот, было неотъемлемой частью. Как прививать любовь к чтению? Надо примером. Если дети видят, что папа сидит в планшете все время или в телевизоре, то они тоже читать не будут. То есть это культура, которая передается своим собственным примером. Можно еще прививать любовь к книгам сейчас несколько по-новому. Вот мы когда укладываем детей спать, выключаем свет уже там после вечерней молитвы. И я им сначала обычно немножко читаю, а потом мы включаем как бы запись. Запись книги. И они под нее засыпают. Таким образом они достаточно большой материал слышат и привыкают, но правда со слуха, конечно. Книга с страницы, с текста, глазом воспринимается, запоминается значительно глубже. Что я порекомендовал бы читать детям? Знаете, сейчас я читаю своим детям, например, Сергея Аксакова «Детство багрового внука». Вроде бы такая книжка не для современного ребенка, в ней событий не так много. Но удивительная атмосфера дворянской семьи и удивительный по красоте русский язык. Как такой стандарт, как надо общаться и как надо разговаривать. Поэтому эту книгу я советую. Я помню, что мама со мной, с маленьким и с моей сестрой, например, читала и объясняла нам «Илиаду» в переводе Гнедича. По-моему, «Одиссей» в переводе Жуковского, а «Илиада», по-моему, Гнедича. И это было невероятно интересно. Я до сих пор помню. «Встала из мрака золотая с перстами пурпурными Эос». Кто такой? Что такое пурпурный? Какой персты? Кто такая Эос? Вот и все это было ребенку очень интересно и, конечно, очень сильно развивало интеллект ребенка. Какие-то такие хорошие книги, они должны быть только при этом и интересные, конечно. Очень важно читать книги о святыне, жития святых. Но только этим я бы не ограничился. Вот по совету Иоанна Златоуста, это его такой совет очень интересный, мы читаем жития святых во время ужина. Действительно, все дети собрались. Вместо того, чтобы болтать за столом, это рискованно для маленьких детей, мы читаем в изложении монахини Таисии. Это собранные за рубежом в эмиграции, изданные впервые в эмиграции, замечательным языком написаны жития великого множества русских святых, местно чтимых и малоизвестных. И удивительная вплетенность житий этих святых в исторические события, в княжеские какие-то деяния, междоусобицы, войны, удивительные совершенно поступки, показывают вот эту утраченную Русь. Начиная там с XI века, с Киево-Печерского патриарха, и по там, 18 век, по-моему, жития там. Вот очень интересно, я советую. И сам Киево-Печерский патриарх, кстати, вот мы перед этой книгой читали за столом во время еды именно его. Очень большой интерес это вызвало у детей. Может, это такая книга с живыми примерами исполнения заповедей Христовых, с некоторыми очень такими драматичными событиями, реальными историческими персонажами, вот, которые стали святыми. Поэтому я ее очень советую еще прочитать. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Рабор Александр.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать.
Спасибо.
Батюшка, вот объясните, пожалуйста, вот сказано, что Господь не посылает человеку страдания повыше его сил. Ну, превыше его сил. Но, однако, если, допустим, вот взять Солженицына, когда он написывает лагерные условия ужасные, так называемые доходяги, люди от голода, холода, издеваться, они просто как бы теряли облик человеческий. Вот. А второй, наиболее самый такой пример, вот если взять святителя Луку, ну, никто не усомнится, да, в том, что это настоящий подвижник был. Вот. Но, тем не менее, он сам пишет в своей биографии, когда начались конвейерные допросы, то есть спать не давали человеку, следователи менялись, но, соответственно, заключенный, куда ему было деваться? В один момент он даже пытался совершить самоубийство. Он пишет об этом сам, хотя он уже был не только глубоко верующий, он уже, даже, по-моему, был иерей, то есть, не иерей, а архиерей. Вот. И, ну, как бы так получилось, что не получилось у него жизни себя лишить. Вот.
Ну, да, вот, я помню этот эпизод. Если, да. Вы знаете, как... просто в этих допросах человек психически срывался. На это и было нацелено. Он, невозможно не спать несколько дней подряд. Человек начинает делать ошибки, и для того, чтобы избежать продолжения вот этого ужаса, он подписывает любые документы. Как бы было нацелено на это. Я думаю, что если просто даже две ночи подряд не поспать, вот у меня, например, после ковида бессонница бывает. Лежишь, до утра не можешь заснуть. Будильник звонит, скачил, надо что-то делать, а у тебя сил нету, и ты чувствуешь, что вот это нервное состояние такое, оно достаточно уязвимое. Вот. Вы знаете, тайна промысла Божия, она, конечно, не так прямолинейна. когда вот говорят, что не дает креста не по силам Господь, это противоречит многим высказываниям святых отцов. Самая распространенная мысль святоотеческая, которая многократно встречается у разных авторов, она говорит о том, что Бог может послать и искушение, испытание, превосходящее силы человека для того, чтобы человек победил свою гордость. Чаще всего это бывает какое-то искушение против нарушения седьмой заповеди. Вот человек, допустим, пребывает в подвиге, в аскезе строжайшей, осуждает других, уничижает их внутри себя. Господь от него отступает. А человек-то думает, что он сам все преодолел. А это не так. Это благодать Божия избавляет человека от греха. А человек в своей гордыне себе это приписывает. И Бог, который гордым противится, он отступает от человека. Человек падает. И падает в такую грязь, вспоминая которую, он никогда уже больше не может возгордиться. Бывает, что чрезмерные страдания... Это еще одна святоотеческая мысль. Я, к сожалению, сейчас не могу назвать то автор, но это известный ход мыслей. Что эти страдания посылаются для испытания человека, чтобы, глядя на него, другие укрепились в вере. Вот что человек испытывается для других. Он несет этот крест ради других людей. Чтобы они в виде страдания праведника, незаслуженные, так вот по-житейски, вроде бы совсем, чтобы они не роптали на свой крест и несли его, и тем спасались. Ну и, вы знаете, вот я сейчас не приведу эту цитату точно, это, по-моему, из книги «Премудрости Соломона», есть такие слова: «Бывает или видел я, что праведнику дана жизнь в меру деяний нечестивого, и нечестивому дана жизнь в меру деяний праведного». Вот сегодня промыслом Божьим появляется Александр Невский. Он идет, шведов, немцев рубит, понимаете, и Новгород не страдает, и окружающие деревни не страдают от нашествия этих людей. В меру силы праведников нечестивые отодвинулись. А бывает наоборот. Приходит Батый. Страшные люди. Это пришли страшные люди, смысл жизни которых был насилие над другими людьми. Это чудовища были, которые... почитайте, например, что такое хабар. Использование для штурма городов пленных. Цитата есть, записанная историками Чингисхана: «Нет большей радости и счастья, простите, взрослый текст, чем насиловать жену на глазах ее поверженного мужа». Представляете, это был идеал монголов. Вот с таким идеалом они пришли, как смерч прошли по десяткам государств, в том числе по древнерусским княжествам. Эти люди пришли к христианам и выжгли, убили, изнасиловали все. Вот Господь попустил. Почему у нас нету сейчас здесь ответа? Потому что мы не видим Царства Небесного. Мы не смотрим его глазами. Мы не видим вечности. Мы закрыты вот в этой временной нашей жизни. А говорить о том, что это страдание дано для того-то, ну, я вот не имею такого права, это можно сказать только праведник. Или человек, который переносит страдания. Да, мне нужно это было. Как вот упоминаемый вопрошающим Александром Мститель Лука говорит: «Я полюбил страдания». Это удивительная цитата. «Я полюбил страдания», потому что страдание рождало в нем близость к Богу, вот эти мучения. Поэтому это, конечно, очень сложно, но, наверное, в том кресте, в тех испытаниях, которые дает и попускает Господь человеку, по нашей вере есть смысл, который, может быть, нам здесь и не открыт. Но мы сами себе и друг другу, и всю жизнь нашу Христу Богу предавая, мы верим в это, мы верим в Его промысл, что мы верим в единого Бога, Отца Вседержителя, который держит все, в том числе и наши судьбы. А то, что здесь мы можем не выдержать, и может быть очень тяжело, да, такое бывает. Вопрос у нас есть с вами. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас.
Вы меня?
Да, вы же, я вам позвонил.
Говорит он еще.
Здравствуйте, да. Слушаем.
Здравствуйте. Там, видите, другая.
Нет, это вы, это не другая.
Не, видите, говорят, не я.
Мы слышим только вас. Вы задавайте вопрос, пожалуйста. Или мы следующую трубку поднимем. У вас есть вопрос, вы позвонили?
Есть, а вот там же говорит он,
нет.
Занят.
Нет, говорите, пожалуйста.
Ну, знаете, какой вопрос? Что вот возмущаются, что поставили Сталину это памятник, да? Но ведь историю никуда не денешь. Ай, Господи, потому что никогда и никакого так из руководителей не любили Сталина, как вот любили, что творилось на похоронах. Ну, я вот тоже...
Вопрос, какой вы хотите задать, матушка?
А потому что это возмущается, кто там, что Сталину поставили этот...
Вы знаете,
памятник,
да, я тоже этим возмущаюсь. Мне кажется, это для христианина это вообще неприемлемо, потому что Сталин – это ненавистник церкви. Это гонитель, душитель, кровавый палач церкви. Человек, который лично ответственен за гибель и заключение миллионов людей только за то, что они верующие. Только за то, что они не такие, как он хотел. И... все его подчиненные, которые работали на уничтожение церкви, работали по его указанию, с его ведома. Если, как нам сейчас часто пытаются это представить, он не знал об этом, значит, он настолько отвратительный руководитель, что ему было там не место. Если знал, то он несет всю полноту ответственности. И за Ежова, и за Берию, и за все. То, что касается любви к нему, любовь к нему была искусственно создана за счет средств массовой информации. Просто истерическая любовь к нему. Это называется культ личности. Это было сделано... технология такая была. Это достаточно легко делается там, где нету никакой связи между людьми, кроме разрешенного контента по телевизору, по радио, в газетах. Вот. Никак это его не извиняет. Никак. Это богоборец. Это христоненавистник. И это ушло с ним в мир иной, и это никуда не делось, и никакого покаяния не было. Поэтому для меня, как для верующего человека, эта фигура однозначная. То, что у него были какие-то прорывы экономические или какие-то еще, я не считаю, что они оправданы, что они оправдывают остальную его деятельность. Ну, я могу привести простой пример. Допустим, у меня есть дача. Рядом в соседнем доме живут люди. Если я приду, расстреляю отца и заставлю детей строить мне дачу, у меня будет очень хорошая дача потом. А жену бесплатно работать на кухне. Моя жена будет благоденствовать. Но это будет преступлением. Понимаете, все эти стройки сталинские, они построены ведь вот так вот. С разлучением семей. С запугиванием, расстрелом. И я, честно говоря, очень огорчаюсь, когда я встречаю православных людей, которые себя такими называют, которые почитают Иосифа Джугашвили. Мне кажется, что это свидетельство какой-то атрофированной совести просто. Этот человек пролил столько крови, принес столько страданий окружающим людям. Я не знаю, здесь вот какая-то должна быть просто... полная нравственная дезориентация, чтобы такому человеку хвалить такого человека и ставить его памятники. Ну вот моя точка зрения такая, простите. Может быть, она кому-то не нравится. Валентина спрашивает, как вычислить глупого человека, чтобы бежать от него подальше? И что такое глупость? Но это сложный очень вопрос. Дело в том, что глупость не является грехом. Когда мы с вами читаем в Священном Писании Ветхого Завета, особенно в книгах премудрости Соломона, Иисуса Сирахова, мы читаем, что глупый делает то-то, а мудрый делает то-то. Это не глупость и ум в нашем понимании. Мудрый значит благочестивый и праведный в терминологии Соломона. А глупый значит грешник, кто-то не понимает воли Божией. И поэтому вот там столько сказано про глупого и столько сказано про мудрого. В том контексте, как эти слова употребляются сейчас, это умный — это тот, у кого есть дар Божий, сильный, мощный интеллект и разум. А глупый — это тот, у которого нет. Знаете, я помню, как впервые еще, будучи школьником, услышал слова Акафиста: «Радуйся, яко наказал Иси окраденный умом», и подумал, что же такая несправедливость-то, почему Матерь Божия наказывает тех, кто не очень умный, окраденный умом. Вот им и так плохо живется, а их еще за это и наказывают. Несправедливо. И потом я понял, что, конечно, совершенно другой смысл. Наказала, значит, научила. То есть Матерь Божия тех, кто глупый, она учит. И надо сказать, что человек может быть очень умным, семи пядей во лбу и первым академиком, и о Боге ничего не понимать и не знать. А полуграмотная там деревенская старушка может знать о Боге очень много, потому что уподобилась Ему в своей жизни. Поэтому мы, конечно, хорошо трудиться, работать с умными людьми. Но мне кажется, что если человек, задающий этот вопрос, считает себя умным, то лучше для сотрудничества найти себе верующих и смиренных людей. Вот с ними точно будет спокойнее. Потому что с умным и гордым человеком невероятно тяжело. Он считает себя, как один мой знакомый говорит, воспаленным пупом земли. Понимаете? И вот все вокруг него, все должно быть для него и так, как ему надо. И очень часто, кстати, это проявляется и в духовной жизни. Вот у преподобного Иоанна Лествичника, у него есть удивительные слова о послушании. В главе послушания, в его книге «Лествица», есть такие слова о том, что истинное послушание – это не доверять своему уму в том, что ты считаешь правильным. Потому что ум каждого человека, как бы силен он ни был, он искажен грехом. И очень часто умные люди используют его для того, чтобы забрать что-то у других, для того, чтобы организовать себе жизнь за счет других. Вот. И это, конечно, грех. И это плохо. Вот. И когда такой человек приходит в церковь, он, вы знаете, он в основном приходит проверять, все ли все правильно делают. Вот у нас в храме есть такие люди, которые настолько пленены своим умом, действительно более, может быть, мощным, чем у сверстников и других. Ну, просто мука с ними. Они во всем разбираются, они все лучше всех знают. Пытаются всем рулить и управлять. И, конечно, поскольку в этом нет никакого смирения, то ну, все разрушают. Поэтому я бы сказал так, что от глупого, если он вам дан, его надо защищать, беречь и управлять им, а бежать от него не надо. Бежать надо от гордого. Спасибо, у нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да-да. Отец Федор, Москва, Надежда. Вот то, что вы сейчас говорили, может быть, не совсем умные, люди. А еще Марина Цветаева говорила, что умный человек не может быть атеистом. Поэтому настоящий человек — это верующий. Я хотела спросить вопрос вот какой. Святые отцы говорят, что нужно считать себя хуже всех. Вот я, вы знаете, вдавливаю в себя эту фразу, да, я себя внушаю, но куда сердце она не доходит. Вот он вот как-то не могу, если представить, что вот, ну да, ну не лучше, это да, конечно, но то, чтобы хуже. А как же с этим сочетаются слова Господа о том, что возлюбите ближнего, как самого себя? Но если ты себя не любишь никак, вот ты вот никак, как же ты можешь любить тогда окружающих? Вот, спасибо.
Да, вы знаете, сразу несколько вопросов, как бы не забыть всю эту группу проблем. Дело в том, что считать себя хуже других – это распространенный святоотеческий такой термин, ну, как бы предложение, наставление возвращает нас к тому, что мы о себе знаем значительно больше гадости, чем о ком-либо другом. И надо заниматься собой. Вот святые отцы древние, они говорили, если ты осуждаешь другого человека, то ты похож на того, у кого умер родственник или, допустим, супруг, и лежит в доме, готовый к погребению, а ты пошел в другой дом оплакивать чужого мертвеца. Не надо, займись собой. Считай себя хуже всех, это еще значит, что мы все должны видеть себя погибающими, понимаете? Ведь мы Христа называем спасителем. Почему? Потому что мы нуждаемся в спасении. Мы нуждаемся не чтобы нас немножко пыль смахнули, так подшлифовали, и мы снова засверкаем. Нас спасать надо. А в этом смысле мы похожи на людей, которые плывут в море. У одного 300 килограмм гири привязано к ноге, у другого 50, понимаете? У третьего 1000. Все три утонут. Но ты о своей гире берегись. Тебе вот осталась минута. Если тебя там, или 30 секунд, если они не схватят, ты погибнешь. Вот мне кажется, что разговор о том, чтобы себя вот так вот как бы осуждать, он вот об этом. Что ты вспоминай, кто для тебя Христос и кто ты для Него. И какой ценой вы куплены. Вот это на самом деле сбивает тебя с пьедестала, на котором ты стоишь. Ты смиряешься, и твоя любовь к ближним становится созидательной. Потому что любовь гордого человека, она приносит муку не только самому человеку, но и всем его окружающим. Вот мы знаем, например, как умеют любить матери своих выросших и женившихся сыновей. Так что брак распадается через год, два или три. И она абсолютно уверена, что она правильно все делает. Что это невестка плохая. Поэтому мне кажется, что это не мешает ни в коем случае. Но это взгляд на себя, на самом деле, единственно трезвый. Что каждый из нас, особенно после многих лет церковной жизни, десятилетий покаяния в одном и том же, знает, что ничего сам я в себе победить не могу. Все грехи, которые во мне преодолены, преодолены благодатью Божией, Его помощью. Вот это и есть считать себя хуже всех. Я ничего не сделал. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Почему в службе усопших читается 90-й псалом?
Спасибо. Не могу ответить. Надо подумать. Никогда не думал об этом. Простите. Может быть, аще пойду посреди сени смертной, не боюсь зла. Нет, вы знаете, я к следующему вторнику приготовлюсь. Извините меня, пожалуйста. Двойка. Да, виноват. Виктор спрашивает. Есть неофитство у прихожан, да и священников, наверное. Поясните, что это такое и как выйти из этого. Да, Виктор, спасибо большое. Хороший вопрос. Неофитство – это период, когда человек открыл для себя веру. И он поражен этой красотой, мудростью, глубиной и возвышенностью христианства. Ничто, что раньше пленяло его, и что он видел как высоту, по сравнению с этим не смотрится. Знаете, у меня был такой эпизод, мы ездили в паломническую поездку в Грузию 4 года назад. И служили в горном монастыре 12 века Гергети. Необыкновенно красивое место, удивительно. Наверху горы. Мы поднимались, кругом были облака. Поднимались, чтобы служить там пасхальную литургию. А потом, когда мы вышли после литургии, нам казалось, что мы на самой вершине мира. Облака ушли, и над нами показался Казбек. И оказалось, что мы даже не на уровне его половины. Понимаете, вот человек приходит, и вдруг оказывается, что все, чем он жил, оно не так прекрасно, как то, что ему открывается во Христе. И он этим восхищен, он применяет это к себе. Он пока еще не видит, насколько глубоки в нем раны греха, и помощь Божия такова, вот это называют еще этот период вешние воды. Помощь Божия в этот период, как бы авансом дающийся человеку, так велика, что человеку молится, легко-легко, кается, ему делаются дела милосердия. Он стоит и проникновенно глубоко молится на богослужениях. Он причащается со слезами. Он читает Евангелие, Священное Писание святых отцов, как будто это человек, который всю жизнь пил хлорированную воду из-под крана в центре Москвы. И вот он впервые пьет воду гордого источника. А о себе он на самом деле еще ничего не знает. И у него есть ощущение, что все, все изменилось. Все, я пришел ко Христу. И все хорошо. А Христос показывает ему, какова жизнь с Господом, со Христом, да, с Ним самим, дает этот аванс для того, чтобы он потом к этому возвращался, чтобы он знал, куда идти. Знаете, это похоже на то, как Господь так вот поднимает на руках человека, показывает потом вдаль. Говорит, смотри, какой там прекрасный замок. И тот видит и понимает, что это самое красивое, что у него есть, а потом ставит его на землю. А тут оказывается колючий, страшный, дремучий лес. И говорит, а теперь иди туда. Неофитство проходит. И проходит и его последствия. У Бориса Пастернака есть прекрасное стихотворение «Завет». «Ты значил все в моей судьбе, потом была война, разлука, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни звука». Что-то лет твой, по прошествии каких-то лет, твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Вот он читает Новый Завет, и он снова становится верующим человеком, как в детстве, но только уже сознательно. И ему вот хочется, мне к людям хочется в толпу, следующую строчку не помню, а дальше две самые лучшие строчки о неофитстве. «Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени». Вот это ощущение неофита. Я сейчас всем объясню, как правильно. Я-то теперь знаю. Неофит бросается сам в строжайшую аскетику. И всех остальных тоже вокруг пытается сделать святыми, пока не имеет достаточно любви, достаточно опыта и, самое главное, смирения. И даже есть такая злая поговорка: если в семье один человек становится неофитом, остальные становятся мучениками. И только потом, через много-много лет, уже продирание через этот колючий, страшный лес с чудовищами, пройдя через пустыню богооставленности, которая почти всегда бывает, и это промысел Божий такой о человеке, чтобы он познал свою немощь, человек снова возвращается к вот этим обильным водам. Причем очень хороший вопрос, потому что у священников, да, когда начинается новое служение, допустим, человек принимает монашеский постриг, у него точно так же повторяется этот период невероятного горения, а потом период оставленности. Мы можем про период оставленности прочитать в житии, например, преподобного Антония Великого, когда он в конце падает в изнеможении, уже он практически умирает, потому что демоны над ним глумятся, они являются, ему вот очевидно, они избивают его, как Серафиму Саровскому, как Сергию Радонежскому, это называется страхование. Когда они явно, вот помните, как в Акафисте с титулом Николая, уже не стыдно бесом летающим, кораблю погрузить и хотящим. Вот, является ему Христос, и Антоний говорит, где ты был? Учитель, где ты был? Мне было так плохо. И Христос ему говорит, я был всегда рядом. Я был всегда рядом, и когда ты действительно уже больше не можешь выдержать, вот я пришел к тебе. Понимаете, это вот испытание верности и труда. И оно дается прежде всего для смирения. И у священника такое бывает. Первый там год-два священник просто как на крыльях летает. У него есть ощущение, что все, так будет всегда. Нет. И даже мне один архиерей рассказывал, что так у него было неофитство общехристианское, священническое, монашеское. Сначала монашеское, потом священническое, потом архиерейское. Вот. Ну, вот это такие периоды. Но человек, помня, как было в неофитстве, он утешается, укрепляется. Он знает, как бывает, когда Господь близко. Сейчас не так. Но вот это счастье обретения Христа он не готов заменить ничем. Он просто тоскует и пытается туда вернуться. И иногда на это уходит десятилетие. Никита спрашивает, как показать детям христианские корни нашей культуры? Ну, мне кажется, надо говорить о явлениях культуры. Прям милосердие, например. Вот, пожалуйста, расскажите о преподобной мученице Елизавете Федоровне. Да прочитайте, не знаю, как Наташа Ростова скидывает весь свой скарб с повозок для того, чтобы положить туда раненых солдат. Ведь это фактически ее приданное, это ее деньги. Но для нее важна жизнь людей, попытаться ее сохранить. Вот это все имеет корни в Евангелии. Добрый вечер. У нас вопрос с вами есть. Здравствуйте.
Да, батюшка. Добрый вечер. Скажите, вот Господь, у меня просто недоумение такое. Вот Господь в своем всеведении знает, как мы поступим в каждой жизненной ситуации, какой выбор мы сделаем. И тем не менее, Он знает наши возможности. И тем не менее, вот когда люди самоубийством кончают жизнь, Он же знал, что он выберет именно этот путь. Почему он, допустим, чтобы спасти его жизнь для вечности, почему он не послал какого-то человека, который мог бы его как-то убедить, отвлечь хотя бы просто? Вот мне вот так непонятно, простите.
Ну, я, конечно, не могу окончательно отвечать за промышляющего о каждом с любовью Бога, но мне кажется, что Бог посылает всем. Просто человек не хочет и не готов это слышать. А вот эти звоночки, предупреждения Божьи, они всегда, они останавливают человека от греха. Но просто человек отвергает это. А то, что касается всевидения Божия, понимаете, всевидение Божие сочетается с человеческой свободой. И человеческая свобода – это та область, где Бог умалился и ограничил свою всемогущество. Он вышел из этого места. Но место человеческой свободы растянуто во времени. А Бог времени не подвластен. Поэтому то, что Бог знает, как поступит человек, не лишает человека свободы решить так или иначе. И таким образом не снимает с человека ответственности. Бог, как говорят святые отцы, принял бы и Иуду, если бы он покаялся, и принял бы его, как Петра, обратно в апостолы. Понимаете? Это очень многие святые отцы говорят. Просто Иуда не захотел. Он раскаялся, но не покаялся. То есть он понял, что он не прав, но покаяния в этом не было. А у Петра было покаяние. Поэтому вот человек просто отвергает Божию заботу о себе. Знаете, как в Евангелии, по-моему, от Марка есть удивительные слова о том, что ко Христу все приходили, а книжники и фарисеи отвергли волю Божию о себе, не принимая крещения. Я сейчас не помню точно эту цитату. Это цитата о крещении. Отвергли волю Божию о себе. У человека есть эта свобода. Бог дал. Иначе бы человек не был образом Божьим. Без свободы нет любви. Потому что любовь может быть только добровольно настоящая. Человек бы не научился любви. А потом, вы знаете, все-таки очень много обстоятельств, в связи с которыми осуждают самоубийцу, и никому из нас не надо. Мы не знаем, как бывает. Бывает, что человек накладывает на себя руки в состоянии психического заболевания. Такого человека церковь и отпевала древняя, и даже поминала на литургии. Потому что сохранился канон, правило о том, что вот смысл вот такой, что вот некоторые говорят о том, что их усопшие были вне себя, и просят пресвитера помянуть. И он поминает, на самом деле они его обманывают. Вот такой контекст возникновения канона. То есть из него очевидно, что человека вне себя, бывшего, наложившего на себя руки, церковь поминала, как страдальца. Есть случаи, когда у человека происходит невыносимая интоксикация организма, например, при онкологическом заболевании. Что человек просто, его головной мозг настолько отравлен, он нигде не состоял ни на каком учете в психоневрологическом диспансере. Это мне невропатолог верующий, простите, патологоанатом верующий рассказывал. Это был человек с медицинским образованием, который учился в Свято-Тихонском тогда институте. Получал образование верующий, глубоко образованный человек. И вот он говорил, что мы сейчас, врачи, пришли вот к такому выводу, что при тяжелых стадиях онкологии бывает такое отравление организма, что человек буквально становится помешанным. Это может быть на час, на два. Поэтому вообще в церкви то, что не отпевают, это не значит, что еще осуждают. Это значит, что о нем нельзя произнести эти слова. Но воля Божия у всех, это воля ко спасению. И если есть на что опереться, спасая человека, Бог обязательно это использует. У нас вопрос есть с вами. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой отец Федор.
Здравствуйте.
Раб Божий Василий. Санкт-Петербург. Благодарю вас за ваши теплые передачи. Вот, я тяжко болею, прошу святых молитв всех радонежцев. Вот. Преобразит нас покаяние. Пост и молитва, верю я, плач мое сердце окаянное, и кайся, грешная душа моя. Идет пост, так что все можем мы покаяться, исправиться, изменить себя. Лишь покаяние излечит от всех грехов, скорбей, тревог. Один лишь верен, свят и вечен, Христос воскресший, вечный Бог. Раб Божий Василий Викторович Истратов поет. Кто любит стихи, набирайте в интернете Истратов Василий Викторович стихи.ру и песня «Вижу райские в небе поля». Там несколько исполнений. Благодарю.
Спасибо
всех,
большое. Жду помолимся, да.
Молитв. Болею я впереди
Василий.
Операции.
Господи, помоги и исцели.
И коронавирус да. подкосил. 72 года мне. Так что из
помоги,
последних
Господь.
Сил.
Да. Господи, помоги и исцели раба твоего Василия. Укрепи его. Вы знаете, ведь бывают ситуации, когда самоубийство не вменяется человеку в грех. Давайте еще об этом поговорим. Например, раненый на поле боя, оставшийся один офицер. При нем документы и знания, он прекрасно понимает, что если начнутся пытки, он не сможет выдержать, и из-за него погибнут несколько тысяч человек. Или мы, например, знаем, что в древней церкви при гонении Диоклетиановым, так называемое великое гонение, нарочно воинам приказывали совершать надругательство над девушками и христианками, чтобы их унизить, лишать их целомудрия. И девушки накладывали на себя руки, чтобы не быть поруганными таким образом. И есть причисленные к лику святых такие. Вот с таким окончанием жизни. Поэтому то, что церковь не отпевает, это еще не значит, что мы кого-то осуждаем. Это страшный конец, не дай Бог его никому. Мы передаем это в руки милосердия Божия и не знаем, каков будет окончательный суд. Раб Божий Алексей спрашивает, дети, выросшие в церковных семьях в переходном возрасте, охладевают к церкви и в старших классах или на первых курсах перестают ходить в храм. Поясните, почему так бывает и как удержать-то? Да, это огромная проблема. Мы теряем для церкви выпускников воскресных школ очень большой процент. Но прежде всего это происходит, потому что каждый человек свободен. Если папа, мама выбрали жизнь со Христом, это не значит, что их сын, когда вырастет, сделает этот выбор. Никто, ни папа, ни мама, и сам Господь в этот выбор вторгнуться не может. И мы знаем великих святых, у которых были никуда не годные дети. Например, Самуил, пророк. Давид, царь, пророк Давид. Совершенно Авессалом, у которого был. У Самуила дети были такие, что израильтяне попросили себе царя. Они говорят, ты умрешь, они останутся после тебя управлять народом. Это невозможно. Вот, и у страшных грешников и богоборцев бывают дети, которые обретают веру. Поэтому вот эту свободу преодолеть нельзя, но жизнь в христианской семье и жизнь в приходе должна быть настолько чистой и правильной, и нелицемерной, чтобы ребенок знал, что такое христианское сожитие буквально на вкус, на ощупь. Чтобы когда он вырастет, там, отслужит в армии, например, или придет в коллектив, и увидит вот эти вот холодные пользовательские отношения друг к другу, когда человек человеку — это ресурс, если не волк, по крайней мере, это чужое пустое место, ему захотелось снова туда, в церковь. И он бы знал, что источник этих других отношений, вот то, что людей преобразило, это вера Христова. Поэтому мне кажется, что если в семье искренне верит, если нету такого, знаете, вот я знаю одну семью, например, многодетную, где, когда ребенок отворачивался головой во время чтения полного вечернего правила, отец сразу давал ему подзатыльник своей тяжелой рукой. Или ребенка поднимали чуть ли не за ухо для того, чтобы он пошел в храм в воскресенье, а ребенок просто раз в месяц хотя бы просил пропустить воскресный день, чтобы выспаться, потому что колоссальная нагрузка. И где-нибудь в феврале там начинался уже авитаминоз, и просто у него не было сил. Понимаете, где христианство прежде всего в семье, вот где оно милосердное, сострадательное, любовное и уважительное даже к маленькому ребенку, где папа может попросить прощения у ребенка, если не прав, за то, что наорал на него. Где мама может и папа поступить так, как говорит ребенок, если он говорит правильно, как надо делать. Где все друг другу уступают и смиряются. Никто никого не строит. Вот тогда такой ребенок, скорее всего, не уйдет. И в приходе должно быть то же самое. А еще очень важно, чтобы в приходе несколько поменялся взгляд на функцию воскресной школы и на саму приходскую жизнь. Вот мы много раз уже отвечали на этот вопрос, но еще раз отвечу. Понимаете, у нас вся приходская практическая жизнь заточена под одного отдельно пришедшего в храм человека, чаще всего пожилого женского пола. Она не настроена на семью. Я вот разговаривал недавно с женщиной, у которой двое маленьких детей. Она говорит, в храм прийти на службу очень сложно. Было маленькое местечко на ступеньках бокового предела, где раньше дети могли посидеть, малыши, во что-то поиграть. Настоятель закрыл это место, потому что считает это неправильным. И дети, ну, есть дети, которые могут стоять всю службу как светчик, а есть дети, которые не могут. Им надо двигаться, особенно если сейчас очень много гиперактивных детей. На них все шикают. Снять пальто, повесить негде. Маме покормить ребенка негде. Коляску поставить некуда. Там памперс переодеть, подмыть ребенка, памперс выкинуть. Вообще это не продумано. В любом Ашане есть комната матери ребенка. Сейчас очень мало таких храмов. Вот. А ребенок, он же чувствует, что ему здесь не рады. Он так это воспринимает. Ну, про Господа вы нам говорите. Это ему интересно. А люди-то здесь какие? Он что-то там захочет свечку потрогать, ему сразу по руке. Или как он бабуля на него там сразу, как гусыня, начинает шипеть, понимаете? Ребенок же это чувствует. Ребенок должен прийти в место, где его любят, где ему рады, где им занимаются и где ему интересно. И тогда ему то, что вы ему расскажете о Боге в воскресной школе, оно запомнится как соответствующее действительности. А второе, что обязательно надо, это надо в воскресной школы ввести в них еще одну задачу. Воскресная школа должна стать площадкой, где дети знакомятся со своими единомышленниками по вере, чтобы потом с ними войти в ту самую взрослую жизнь, которая вот описана в вопросе. Если ребенок приходит в институт, а там никого верующего, и сейчас высшую школу, по крайней мере, в Москве, мы, как церковь, мы его потеряли. Сейчас быть верующим, и даже я с ужасом говорю эти слова, сейчас быть лояльным по отношению к Русской Православной Церкви в высших учебных заведениях почти всегда считается просто дурным тоном. Это ужасно, но это так произошло. В этом наша вина тоже есть. Очень большая. И потому что, ну, сколько раз такое можно видеть, что там студентка заходит в храм, у нее какие-то начались кризисы, жизненные кризисные ситуации. Ну да, она в мини-юбке, ну да, она накрашена, но она ничего не понимает. Но она пришла не к тебе, она пришла к Отцу Небесному. А тут на нее зашикали и выставили ее. Не смей. Это распространеннейший сюжет. Сейчас этого стало меньше, слава Богу. Вот, но все равно это есть. И вот ребенок, пока он учится в школе, у него должны быть какие-то летние мероприятия, походы, лагеря, паломничество, чтобы он нашел себе верующих друзей. Тогда, придя в институт, он вот эту свою жажду дружбы, а подросток, юноша и девушка не может не дружить. Они хотят дружить с своими сверстниками. Но вспомните себя, мы такие же были точно. Вот они ее будут реализовывать с теми, кто так же, как они, любит Христа. И, возможно, они останутся в церкви. Практически для этого нужно сделать несколько вещей. Первое, нужно обязательно проводить какие-то детско-молодежные мероприятия на приходе, интересные для детей, где бы они проводили друг с другом время. Вот. И второе, ну, я вот всем советую, это на каждом приходе должен быть клуб ветеранов воскресной школы. Это место, какая-то комната в воскресной школе, где есть чайник, телевизор, гитара, там и стулья, и стол, или столы. Ключи могут находиться в руках там, у 5 или 4 проверенных, вменяемых, нормальных выпускников разных групп воскресной школы. И уже там обозначить, что там нельзя там спиртное, курево и прочее безобразие, а в остальном уже не дергать их. Пусть они посидят, посмотрят фильм, пусть они попоют песни, пусть они выпьют чай, пусть они отметят там день рождения или день ангела с тортиком. Но чтобы они могли приехать и тут при храме посидеть. Это работает. Вот я могу сказать по нашему приходу. Это работает. Так сложилось, я могу свидетельствовать, что мы теряем меньше, чем рядовой приход. У нас вообще, вот я один раз посмотрел, стоит полный храм в воскресный день. Я думаю, что половина это от 18 и меньше. И еще одно, конечно, это то, что тоже вот наконец-то удалось мне воплотить, это комната матери и ребенка при храме. Я сегодня уже говорил об этом, но это вот то, о чем я давно очень мечтал, наконец-то удалось сделать. Куда проведена аудиотрансляция богослужения, где висят иконы, стоят подсвечники, надежно закрепленные. Вот это тоже продолжение храма. Но дети, когда там шумят, они никому в храме наверху не мешают. Это в подвале помещение. Мама там может молиться. Там есть большой манеж с мягким полом, мягкими игрушками, куда можно поставить малыша, чтобы не держать его на руках все 1,5 часа богослужения. Там есть столики для рисования. Там есть навесочка, за которой можно покормить грудью ребенка маме, переодеть ребенка можно. И потом мама поднимается наверх к папе, который стоит с другими детьми, поднимается на службу, на причастие наверх. И ведет ребенка к тому моменту службы, начиная с которого он уже может в силах себя вести и не мешать остальным. Он должен знать, что, поднявшись в храм, там уже должен стоять благоговейно. И вот это время у каждого ребенка, оно постепенно с возрастом увеличивается и, в конце концов, доходит до полной литургии. Тогда у ребенка не будет отторжения. Потому что я помню, как меня крестная водила, там, 10, 11, 12 лет. С одной стороны, тебе дают конфетки, а с другой стороны, ты что-нибудь там не так передашь. Ну, сейчас этого нет. Там через левое плечо свечку передашь. Так так под ребро можно было получить в храме в 80-е годы. Потом всю службу стоишь и больно тебе. Вот поэтому мне кажется, что сейчас это уже, как бы эта тенденция становится понятна. И воскресные школы, вот они постепенно с места, где только передача знаний, они постепенно меняются в сторону места передачи знаний и площадки для обретения верующих друзей. Нина спрашивает, почему нельзя жаловаться на людей вокруг ни в коем случае? Не знаю, я такого совета в Священном Писании не помню. Но вообще жаловаться, роптать, упрекать и видеть вину всех вокруг себя – это признак не очень сильного духовного человека, и который не очень видит свои грехи. Потому что если ты видишь свои грехи, ты других людей осуждаешь значительно меньше. Это такая прямая зависимость. Вот. Почему церковь допускает и второй, и даже третий брак? Вы знаете, церковь подходит к этому вопросу следующим образом. Если грех человека разрушил первую семью, и сделать с этим уже ничего нельзя, то вместо того, чтобы жить в блуде, лучше ему жить во второй раз венчанном браке. Вот так. Но в принципе церковь знает только один брак. И в древней церкви даже вдовец, женившийся повторно, отлучался от причастия на год. Потому что церковь знала, что его супруга ждет его, ждет его в Царстве Небесном. Раб Божий Сергий спрашивает, как перестать сквернословить за рулем и за тех, кто нарушает? Да, они нарушают всегда, всегда внезапно, и обычно водитель не готов. И то, что на дне его души, то и вырывается. Вы знаете, грех сквернословия, он постепенно оставляет человека. Если вы не позволяете себе ругаться тогда, когда вы себя контролируете, то постепенно из мыслей ваших уйдет ругань, и через 2-3 года вы перестанете ругаться и вот в такие внезапные моменты. Надо себе напоминать о том, что молитва и ругань – это противоположное направление словесного дара души. Если я люблю молитву, я не буду ругаться. Особенно, конечно, сквернословить. Вот. Ну и радикальный способ такой, если вас подрезали, сказать: «Господи, спаси этого раба твоего или эту рабу твою». И за это Господь вам поможет освободиться от сквернословия. Давайте мы с вами помолимся о здравии скорбящей Лидии, Александра, вот это пьяный сын, который бьет и обижает маму. Господи, помилуй. Александр, вразуми его, Господи, останови его на путях его, чтобы не погибнуть ему. Болящего поэта Василия, нашего постоянного слушателя, митрополита Евгения, протоиерея Александра, Федора, Евгения, Кирилла, монахиню Нонну, Петра, Елену, Анну, Елену, Алексея, Наталью, Валентину, Юлию, Софию, Миланию, Давида, Ирину, Андрея, Симеона, Наталью, Кирилла, Валентину, Евгению, Валентину, Тимофея, Дионисия, Виталия, Ольгу, Людмилу, Ларису, Светлану, Валентину, Валерия, Антонину, Николая, Николая, Григория, Валентину, Марину, Владимира, Евгения, Таисию, Зою, Марию, Тамару, Наталью, Вадима. И я прошу помолиться за моих. У меня дома болеют супруга Людмила и дети. Филипп, Анастасия, Алексей, Федор, Иоанна, Елисавета. Прям все лежат с температурой и полный лазарет. Тяжко болящего Андрея. Но представлено архимандрита Власия, протоиерея Валентина, Валентина, романаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленного Александра, Георгия, Пелагии, Николая, Николая, Анны, Алексея, Владимира, Антонины, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Павла, Александра, Евгения, Владимира, Екатерину, Ольгу, Ольгу, Екатерину, Ларису, Антонину, Антонину, Наталью, Александра, Николая. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке города Москвы. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.